Но сущность моя была крепка, так что я был не в обиде. По правде говоря, исследование моего хозяина, его стремление установить равенство между джиннами и людьми, что-то во мне затронули, несмотря на весь мой скептицизм. Я уже смел надеяться, что это не пустая затея. И все равно я боялся за Птолемея. Он был совершенно не от мира сего. Он просто не замечал грозящих ему опасностей. Однажды ночью, в то время как мы пребывали в горах, в моем шатре возник пузырь. В полупрозрачной поверхности отразилось лицо Птолемея, размытое и далекое. «Приветствую тебя, Рехит. Я слышал, вас можно поздравить. До города дошли вести о ваших успехах». Я поклонился. «И как, твоему кузену полегчало?» Мой хозяин, похоже, вздохнул. «Увы, люди утверждают, будто это моя победа. И сколько я не возражаю, именно мое имя выкрикивают с крыш. Кузен недоволен». «И неудивительно. Тебе следует... А что это у тебя на подбородке? Ссадина какая-то?» «Да так, ничего. Это в меня лучник на улице выстрелил». Но Пенренутет оттолкнул меня в сторону, так что все в порядке. «Я возвращаюсь. Погоди, мне нужна еще неделя, чтобы завершить мой труд. Возвращайся через 7 дней, а пока можешь отправляться куда хочешь». Я уставился на него во все глаза. «Что, правда? Ну, ты же все время стонешь о том, что хозяева ограничивают твою свободу. Вот тебе и возможность побыть свободным. Думаю, ты сумеешь еще немного вытерпеть ту боль, которую тебе причиняет пребывание на земле. Делай, что хочешь. Через 7 дней увидимся». Пузырь превратился в пар и исчез. Это предложение было настолько неожиданным, что в течение нескольких минут я мог только бесцельно блуждать по шатру, поправляя подушки и рассматривая собственное отражение в полированной бронзовой утвари. И тут до меня окончательно дошел смысл его слов. Я вышел из шатра, бросил прощальный взгляд на лагерь и с торжествующим криком взмыл в воздух. Прошло 7 дней. Я возвратился в Александрию. Мой хозяин стоял в своем кабинете в одной белой тунике без сандалий. Лицо у него осунулось, вокруг глаз от усталости появились серые круги. Но меня он встретил со всегдашним энтузиазмом. «Как раз вовремя!» — воскликнул он. «И как тебе мир?» «Мир широк и прекрасен, хотя, пожалуй, в нем многовато воды. На востоке горы вздымаются до самых звезд. На юге земли не видно под кронами лесов. Устройство земли чрезвычайно многообразно. Мне будет над чем поразмыслить. Надо будет и мне когда-нибудь все это увидеть. Ну, а люди? Что ты скажешь о них?» «Люди появляются разрозненными пятнами, как прыщи на заду. Похоже, большинство из них обходится без магии». «Твои наблюдения весьма глубокомысленны», — усмехнулся Птолемей. «А теперь моя очередь». Он провел меня к двери в уединенное внутреннее помещение. На полу там был нанесен большой во всю комнату круг, исписанный иероглифами и рунами. Рядом с кругом на полу лежали травы, амулеты, вороха папирусов и груды восковых табличек, исписанные почерком моего хозяина. Он устало улыбнулся мне. «Ну как?» Я деловито осматривал преграды и словесные цепочки пентакля. «Ничего особенного, довольно стандартная схема». «Знаю, Рехит, я пробовал всяческие сложные усовершенствования, усиления и наговоры, но все это казалось каким-то неправильным. И тут мне пришло в голову, ведь все наши обычные способы предохранения предназначены для того, чтобы ограничивать свободу передвижения. Ну, знаешь, чтобы джинны не могли вырваться наружу, и нам ничто не угрожало. А мне-то нужно как раз противоположное. Я хочу иметь возможность свободно передвигаться, и чтобы, если я сделаю вот так...» Он нарочно стер ногой часть начертанной кошенилью линии круга. «Это позволило бы моему духу вырваться наружу, через эту маленькую щелочку, а тело мое останется здесь». Я нахмурился. «А зачем тебе тогда вообще пентакль?»